Тебя, Господи, от вечности, божественной Твоей человечности, все небо и церкви заключено вовеки. И только в Тебе едином божественное благо, божественная истина и божественное могущество. Придите, поклонимся и припадем, преклоним колено пред лицами Господа, Творца нашего. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего, очисти меня, ибо беззаконие мои я осознаю, и грех мой всегда передо мною. Давайте прочтем вместе Господню молитву. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Сила и слава, да пребудут на нем во веки и веки. Аминь. Кто есть, кто был и кто грядет, Он всемогущий. Аминь. Услышьте слово Господне, как проречено было Господом в книге «Бытие». И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, да страшатся и да трепещут вас все звери земные, и все птицы небесные, все, что движется на земле, и все рыбы морские, ваши руки отданы они, все движущееся, что живет, будет вам в пищу, как зелень травную даю вам все, только плоть из души ее, с кровью ее не ешьте. Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша, взыщу ее от всякого зверя, взыщу также душу человека от руки человека, от руки брата его. Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека, ибо человек создан по образу Божию. Вы же плодитесь и размножайтесь, и распространяйтесь по земле, и умножайтесь на ней». Здесь завершается наше первое чтение слова. Слушайте из святого слова Господня, как проречено было в книгах Евангелия от Матфея и от Иоанна. Иисус же сказал им: «Истинно, Истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную. И я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питие. Ядущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живый Отец, и я живу Отцем, так и ядущий меня жить будет мною. И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил. И, раздавая ученикам, сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое». И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказав: «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего». И, воспев, пошли на гору Елонскую. Здесь завершается наше второе чтение слова. Слушайте снова из святого слова Господнего, как проречено было в книге «Апокалипсис истолкованный». Новая воля, созданная из боголюбия, понимается под кровью. И эта новая воля принадлежит не человеку, но Господу в человеке. И поскольку она Господня, то она не должна никогда быть смешиваемой с относящимся к, собственно, к личной воле человеческой, каковое в себе есть одной мерзостью. Именно по этой причине в представительной церкви и запрещено было есть плоть с духом или же кровью, что означало, что они не должны быть смешиваемы. Поэтому Господь отделяет святые сущие состояния у человека от тех, которые не являются святыми сущими там, и сохраняет состояние святости или же остаточности во внутреннейших областях его сознания, вознося их там к своему пребывалищу в сознании у человека, тогда как все состояния не святые он сосредотачивает там во внешних сущих и обращает их там к мирскому или же к чувственному там. И таким образом святые состояния сознания могут быть отделяемы у человека от несвятых. И таким образом человек может быть спасаем. Но это невозможно сделать, когда доброе и злое сущее смешиваемо у него в сознании. Аминь. Здесь завершается наше чтение из слова. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Аминь. Во имя Господа Иисуса Христа, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. В Евангелии от Иоанна было сказано следующее. «Потому не могли они веровать, что, как сказал еще Исаия, народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». В книге «Апокалипсис истолкованный» латинское слово говорит нам, что седьмой закон божественного провидения гласит: «Человек вводится Господом в истинное сущее веры и доброе сущее любви лишь в той мере, в какой он может быть удерживаем в оных до конца жизни. Ибо лучше для него, чтобы он продолжал быть злым, чем чтобы он стал добрым, а потом снова стал бы злым. Ибо в этом случае сознание его бывает профанируем». Отсюда и происходит попущение от Господа всего злого, сущего в мире природном. Ибо всякому человеку, пребывающему в здравом рассудке, Господь может дать побуждение к истинному сущему и таким образом привести его к вере, а также и побуждение к доброму сущему, и таким образом привести его к любви, удерживая его от злых страстей, которые свойственны от рождения его соби. Ибо в той мере, в какой человек удерживаем от оных, он пребывает в разумении истинного сущего и в волении доброго сущего. Я видел в мире ином, как самые натуральные дьяволы возвращались в такое состояние. И пока они находились в нем, они говорили об истинных сущих из разумения веры и творили доброе сущее из воли и любви. Они были приведены в это состояние, потому что отрицали свою неспособность понимать истинное сущее и творить доброе сущее. Но как только удерживание Господними усилиями от собственной любви в них ослабевало, и они возвращались к похотям своей собственной любви, вера в истинное сущее у них тут же заменялась верой в ложное сущее, а любовь к доброму сущему – любовью ко злому сущему. Из этого ясно, что каждый потенциально может быть подвержен преобразованию, и что преобразование – это не что иное, как удаление от любых злых любвей в сознании у человека. Поэтому-то Господь и не удерживает человека от зла, по той причине, что те, кто сначала входит в побуждение к истинному сущему, а оттуда к вере, и в побуждение доброго сущего, а оттуда к любви, и не пребывают затем в этих побуждениях до конца своей жизни в мире, но впадают затем снова в те врожденные им любови, от которых они временно воздерживались, те оскверняют в своем сознании святые сущие. Существует много видов осквернения святого сущего в сознании человека. Но именно этот вид является самым тяжким из всех. У нас на эту тему было не так давно целое занятие, опять же, по соответствующему месту из книги «Апокалипсис» истолкованный. Так что, если вам интересно будет вспомнить, вы можете вернуться к этому занятию. Оно называлось «Самое страшное искушение». Судьба таких людей после смерти просто ужасна. Они находятся не в аду, а под адом. Там они и не мыслят, и не волят сознательно хоть что-либо, а просто лишь взирают бессмысленно и действуют инстинктивно. Ибо они в этом состоянии сознания воспринимают то, чего в реальности не существует, и не видят того, что действительно есть. Они действуют так, будто делают все, но на самом деле не совершают ничего реального. Поэтому их существование тогда есть не более чем просто фантастическим бредом внутри их сознания. А поскольку они не мыслят и не волят ничего осознанного, то они больше и не являются людьми. ибо человеческое качество сознания состоит в мышлении и в волении по этим помыслам. Таково состояние после смерти тех, кто был преобразован на время и не прибыл таковым до конца. Почему их судьба столь ужасна, сейчас будет пояснено. Посредством их преобразования между ними и небом устанавливается актуальная связь сознания. И поэтому в их сознание оттуда втекают состояния доброго и истинного сущих. И посредством этого внутренние сущие их сознания бывают открываемы, а злые сущие сознания раздвигаемы как бы в стороны. И если они остаются в этом состоянии до самой смерти, то они тогда блаженны. Но вот если этого не происходит, то они тогда обрушиваются в состоянии вечных мучений, потому что прежде удаленное зло тогда возвращается в центр действия сознания и смешивается со всем подлинно истинным и добрым сущим там. И таким образом одно столько смешивается с небом в них, что их становится совершенно невозможно разделить. Ибо если хоть что-либо однажды было запечатлено в сознании у человека любовью, то оное никогда уже не может быть искоренено оттуда. Поэтому, поскольку после смерти у них там добрые сущие не могут быть отделены от злых сущих, а истинные сущие от ложных сущих, то их сознание, как единое целое, бывает тогда этой смесью полностью разрушаемо. И такие духи больше не имеют никаких помышлений или же осознания воления. А то, что там остается, похоже лишь на скорлупу, из которой удалено все внутреннее содержимое, или же на кожу, натянутую на скелет, когда все плоть исчезла. Ибо это все, что остается тогда от человеческого сущего в их сознании. Поэтому следует знать, что самая страшная опасность для человеческого сущего в сознании заключается не в переходе от злого к доброму, а в последующем переходе от предварительно обретенного доброго сущего к злому сущему. Вот отсюда видно, почему Господь попускает вообще в мире творение зла людьми. Там есть разные причины. В частности, одной из причин латинское слово называет то, что внутреннее духовное зло, если оно реализуется в деяниях или же в действиях злых, то оно как бы карнализируется, ну и как бы впечатывается в природное состояние, и этим уходит из внутренних духовных состояний. Потому что если оно под внешним вот этим вот принуждением сохранится в человеке до конца и никогда не выйдет наружу, то оно взорвется и уничтожит его жизнь после смерти. То есть одна из необходимостей существования зла – это чтобы вывести его из внутреннего человека. А вторая, как мы тут видим, почему Господь это сразу же не прерывает, воздействуя на человека. Потому что если этот поток будет прерван, и человек вроде бы начнет жить по-доброму и истинным сущим, но при этом подлинно не покаяться внутри себя, то он будет продолжать оставаться таким до конца жизни. Рано или поздно у него наступит кризис. Внутреннее зло выступит, отвергнет все истинное и прелюбодействует у него в сознании все доброе. И он тогда будет не ангелом и не демоном, а чем-то нечеловеческим. То есть существом, которое живет только в собственных фантазиях, как бы коллапсирует внутрь самого себя. Это, знаете, как-то поговорка: ни Богу свечка, ни черту кочерга. И это самая страшная судьба, которая может ожидать человека после смерти. Это страшнее даже самые жестокие, чем же самые жестокие ады. Вообще, по сути говоря, единственными ангелами являются ангелы Духа Небесного. Вот эти, которые образовались из древнейшей церкви. Латинское слово в своих ранних записях вот этих небесных ангелов обозначало ангелами, а ангелов духовных называло ангельскими духами. Да потом оно уже начало говорить, там небесные ангелы, духовные ангелы. И вы, если вы помните, у нас была проповедь о том, что это состояние, вот когда человек вроде бы преобразовался, вроде бы начал жить по истинам, вроде бы приобретал добра, но не покаялся подлинно в злом, оно может прорваться даже когда после того, как он вошел в духовное небо, и он тогда начинает отравлять это духовное небо. И чтобы от него избавиться, это описано в книге о божественном о небе, об аде, ангелы тогда как бы сливаются в единого человека, представительствующего это небесное сообщество, и тогда такие из него низвергаются и падают, и участь в падении в ад после этого, как вы помните, как это было описано в занятии, посвященном падению ангелов духовных, что они после этого становятся наказующими в аду, это еще не самая страшная судьба. Самое страшное, если они прелюбодействовали в себе доброе истинное сущее, живя по нему в мире, они могут впадать вот в такие состояния под адом, в существа, которые не являются уже людьми ни в коей степени. И именно поэтому Господь попускает человеку лучше жить во зле и становиться демоном ада, чем, пробуя его вытащить из этих состояний, вернуть и полностью разрушить в нем всякое человеческое сущее, даже адское человеческое сущее. И поэтому многим из падшего человечества духовного гения лучше оставаться до конца жизни злыми и становиться демонами ада. Ибо, как дальше говорит латинское слово, но не такова судьба тех, кто постоянно пребывают злыми. Те, кто неизменно всю свою жизнь в мире оставался во зле, те все время пребывают внутренними сущими сознания своего в аду и никогда оттуда не выходят, в соответствии с господствующими любовями своей жизни. И там они мыслят и говорят осмысленно, хотя и говорят исключительно ложностями. И они осмысленно волят, и из такой воли действуют по-человечески, хотя и творят лишь при этом одно злое сущее. Более того, друг друга они там все же представляются именно как люди. Пусть в небесном свете они имеют и чудовищное обличие. То есть в своем адском сообществе они живут как люди с людьми. Правда, это страшная жизнь. Это несчастливая жизнь. Это жизнь постоянной реализации ими своих внутренних злых наклонностей и принуждения их к восполнению внешних суждений, ну, служений, путем давления на них судей и определенного рода принуждающих способов. И это как жизнь в зоне, знаете, как в лагерь. Но и в тюрьме, в зоне, люди преступных наклонностей как-то приспосабливаются, организуют свои сообщества, там, как-то соединяются там, в круге воров в законе и так далее. И им кажется, что это нормальная жизнь. Они так и живут, там, у них свои понятия, у них свои действия. Да, они там постоянно друг друга терзают, но им кажется, что это нормально. Особенно, если они не знают, что есть какая-то другая, лучшая жизнь. И вот поэтому Господь, чтобы сохранить человеческое в людях падшего человечества, далеко не всех преобразовывает. Потому что единственный способ реального преобразования – это пройти через полное покаяние. То есть покаяться в каждом зле, бороться с ним через искушение. Без искушений не бывает подлинного покаяния. Многие же думают, вот я нашел себе истину, и теперь я буду жить хорошим человеком, святым, потом попаду на небо. Ничего подобного, оно так не бывает. Если человек не прошел через покаяние жизнью, то рано или поздно у него наступает духовный кризис, и он все это отвергает, но тогда его судьба бывает хуже, чем было до этого, когда он просто оставался злым демоном преисподней во плоти. Именно по этой причине Господь, который организовывает все сущее в жизни у человека, то есть все ее обстоятельства, и предвидит все в ней, от первого и до последнего, и скрывает действие своего провидения от осознания человека. Даже до такой степени, что человек едва ли и ведает, существует ли вообще хоть какое-либо провидение. И человеку позволено приписывать свои поступки своему собственному благоразумию. А то, что с ним происходит, случайная удача. И даже приписывать многие вещи природному порядку вещей, вместо того, чтобы благодаря явным и однозначным проявлениям божественного провидения и свидетельством божественного присутствия в его жизни, он стал бы не своевременно, по своей собственной воле и выбору, входить в те священные состояния сознания, в которых он затем не сможет впоследствии удержаться. То есть мы знаем из латинского слова, что в жизни человека ни единого момента не происходит случайно, что все его действия определены божественным провидением. Человек верующий это знает, но он этого не чувствует. Вот в другом месте сказано, что если бы человек увидел, как Господь ведет каждое движение его тела, это не только вот, скажем, общее его социальное движение и так далее, но даже все, что происходит в его теле, связанное с его здоровьем и так далее, потому что человек бы на Бога тогда начал обижаться, а почему он мне не дает того-то и того-то, почему он меня не уберег от того-то и от того-то. Хотя латинское слово говорит, что человеку полезнее находиться в стесненных и давящих его жизнь обстоятельствах, потому что это смиряет его гордыню и разрывает, так сказать, сминает его сопь. И мы никогда не знаем, что было бы с человеком, если бы он вот сейчас получил то, что он хочет. Ну вот как бы из своего личного примера. Я в свое время, когда мой сын учился в институте, очень страдал по поводу того, что там нет военной кафедры. Потому что я боялся, вот он сейчас окончит, потом его загребут в армию украинскую и все такое прочее. Боже, какой же я был счастливый, когда началась война. И все, кто кончили военную кафедру, их начали сразу же мобилизовывать. А ему-то из-за возраста это отложилось. Ну вот, а тут я страдал, что вот как же, почему мне не удалось его устроить туда, где есть военная кафедра и так далее. Ну, это как бы такой пример. Но таких примеров сколько в жизни человека, когда он страдает, что он сегодня не получил чего-то, а завтра оказывается, что и хорошо, что не получил. Когда он страдает, что у него нет там здоровья, еще чего-то, а потом оказывается, что если бы оно было, то его жизнь пошла бы по совершенно другому пути, и он не получил бы нужного духовного преобразования от Господа. Поэтому Господь тех, кого он приглашает к небесам, он проводит часто очень такими стесненными, тяжкими путями. И которые человеку кажутся адом. Вот в христианстве это называется катарсис, как бы очищение через страдания. И наоборот, если мы видим, что человек уж слишком хорошо живет, это не повод ему завидовать. Как говорится в одной из притч, так как его в будущем ничего хорошего не ждет, то Господь ему хотя бы тут дает отвязаться. И сказано, опять же, в книге о божественном провидении, что Господь каждого ведет к его месту в вечности, потому что он видит все обстоятельства жизни человека и организует их. И тех, кто внутренне, вне времени и пространства, выбрал для себя преисподнюю, и Господь видит, что их нельзя преобразовать, он и не пытается. И он ведет их прямо к их месту в аду. Это выглядит странно. Но Господь тех, кто может быть преобразован, путем утеснений, катарсиса и так далее, искушений ведет к его месту в небо, а того, кто он видит, что он не может быть преобразован, он даже не дает такого шанса и такой попытки. Хотя демон потом возмущается, вот почему Господь меня там чудесами не вменил, не дал, не открыл во мне свои священные состояния, чтобы я ими исполнился, и легко так непринужденно стал честным, порядочным, святым, познал бы истину, почему я видел вокруг безумие. Но если бы Господь открыл свои действия в тебе, то ты бы наоборот на него озлился еще больше. Потому что так ты веришь, что все, что с тобой случилось, это чистая случайность. И думаешь, что твое собственное благоразумие все это организовывает. А если ты бы видел, что Господь не попускает тебе это все организовывать, а это Он дает тебе соответствующее благоразумие, и он ведет тебя через все свои обстоятельства, то ты бы чувствовал себя просто рабом, принужденным действовать по чужой воле. Хотя на самом деле в человеке нет ничего своего собственного. Если бы Господь ему не давал дышать, он бы не дышал, не давал дыхания. Если бы не давал ему, так сказать, функционирование тела, то бы тело не функционировало. Если бы Господь не организовывал ему судьбу хоть какую, у него вообще никакой бы судьбы не было. И вообще его существование прекратилось бы в тот же момент, и он бы распался на составляющие. Это было сказано в одной из цитат латинского слова, когда из демона, который не верил, что не он сам живет, а Господь в нем живет, убрали присутствие Духа Святого, он просто упал и лежал, как куча разлагающегося материала. Потому что Господь в нас живет, и Господь нам все дает. Господь также попускает подобного рода вещи в жизни у человека и иными законами своего провидения. А именно тем соизволением, что человек должен обладать свободой творения всего им желаемого и совершать все, что он делает, исключительно в соответствии со своим собственным разумением. И таким образом ощущать, как будто он делает это все самостоятельно. Ибо человеку лучше приписывать действия божественного провидения исключительно собственному благоразумию и случайной удаче, чем сознательно признавать их божественное происхождение и тем не менее по-прежнему жить, как дьявол в аду. Помните слова Иакова из его послания в Новом Завете, когда он там спорит относительно веры в Бога, и он, причем он спорит не с кем иным, как с Павлом, вообще-то говоря, письменный спор. И он говорит: ты говоришь, что ты в Бога веруешь, хорошо делаешь. И демоны веруют и трепещут. Но пойми, неосмысленный человек, что только дела дают человеку подлинную веру. Говорит: предъяви мне свою веру, а я тебе предъявлю свои дела. И где будет твоя вера? Отсюда возникла вся эта доктрина спасения единой веры в протестантской церкви, когда она отделилась от католической. Именно от такого твердого убеждения, что человек сам от себя может делать хоть что-нибудь и верить в Бога. Хотя подлинная вера приходит только из доброго, из наития, доброго просветления. Но это доброе человек может стяжать только делами благолюбия. А самое первое дело благолюбия – это борьба со злами жизни, как с грехами против Господа. Нельзя сказать: всем, кому я должен, я прощаю. И сразу раз и избавился от всего своего зла. Прийти к священнику и сказать: отпусти мне мой грех. И он помашет этим своим чем-то. Машет и скажет: да, иди, твой грех отпущен. И ты выходишь счастливый, у меня настоящая вера, я очищен, я святой. Ничего подобного. Следующий же поворот, и ты впадешь во зло. И еще начнешь злобно отрицать все то, что ты считал своей верой и провозглашал до этого. Поэтому так просто преобразование человека не происходит, а только через возрождение путем борьбы со злами, как с грехами. Более того, Господь своим божественным провидением с величайшей заботой предохраняет человека от такого рода осквернения святого сущего в его сознании. И чтобы это не произошло, он отделяет святые сущие состояния у человека от тех, которые не являются святыми сущими там, и сохраняют состояние святости или же остаточности во внутреннейших областях его сознания, вознося их там к своему пребывалищу в сознании у человека. Тогда как все состояния сознания не святые, он сосредотачивает там во внешних сущих и обращает их там к мирскому или же исключительно к чувственному там. И таким образом святые состояния сознания могут быть отделяемы у человека от несвятых. И таким образом человек может быть спасаем. Но это невозможно сделать, когда добрые сущие смешиваемы у него в сознании. Вот когда дети родятся, они родятся во внешней невинности. И в этой невинности ангелы, Господь с помощью ангелов своих у них присутствует. Это, и он засевает в них так называемую остаточность, или же реликвию на латинском. А потом, когда ребенок растет, и его суть начинает развиваться, эта внешняя невинность уходит. Но она не исчезает, а все эти состояния, которые ребенок приобрел, они как бы уходят вовнутрь. И поднимаются к человеку, потому что это было присутствие его, не его собственного, а ангелов с ним. И оно возвращается к этим ангелам. И эти остаточности сохраняются. И если человек не подтвердил зло рассудочно, то есть не стал сознательным демоном, то, как мы уже говорили, для него еще остается возможность опустошений в том мире, когда он низводится до уровня там, 3- или 5-летнего ребенка и заново развивается. Что невозможно было бы, если бы эта внешняя невинность осталась бы привязана к его чувственным удовольствиям и было бы смешано со злом. И точно так же поэтому Господь не подпускает людей к вере и к религии. Большинство людей держится в этом состоянии. Потому что даже, хотя человек и чисто атеистического ума может упорствовать и подтвердить в себе злорассудочную природу, но гораздо хуже, когда человек становится верующим и подтверждает себе зло рассудочно природно. Это более страшная и более тяжкая участь. И это очень близко вот к такому смешению и профанированию. И поэтому Господь часто попускает, почему Он попустил доктрину спасения одной веры. Да потому что они вроде бы имеют религиозную убежденность. Или даже эти православные, католики, они имеют религиозную убежденность, но они не живут добрым. То, что они называют добрым, в нем пребывает их собственное зло. И поэтому они профанируют внешнее, вот, например, Вавилония. Вот в ней профанировано что? Они присвоили себе право Господа спасать. Они сознательно прелюбодействовали в себе все внешние святыни церкви, но не внутренние. Они стали исключительно злыми демонами, но они продолжают нести в себе вот это хоть и демонское, но человеческое. И в том мире они уходят в свои ады, и в этих адах существуют как демоны. Но они не утратили в себе способность быть людьми, хоть и извращенного демонского образа. И точно так же, тут пока человек, вот он вроде себе приобрел религию, он знание, да даже, допустим, человек новой церкви, который имеет небесное учение, он даже может входить рассудочно природно в таинство веры и даже возвышаться до ангельских небес своим рассудочным сознанием. Но до тех пор, пока он не начинает жить в добром, пока он искренне верит, что он стал ангелом только потому, что у него правильное познание из Божественного Писания, он не может совершить вот этого извращения, ну, прелюбодействования доброго. Потому что человек начинает с прелюбодействования доброго, и через это прелюбодействует истина. Но пока в нем нет доброго от Господа, который он стяжал бы путем борьбы со злами, как с грехами, он его не может прелюбодействовать. И поэтому его религиозная убежденность ничего общего не имеет с верой, как бы она не была в себе отполированная, очищенная и рассудочно организованная. И поэтому он не может в себе истинное также прелюбодействовать, потому что в нем нет подлинно истинного, то есть истинного, которое приходит путем божественного просветление рассудочного в человеке. В нем есть природное рассудочное, но он человек мертвый. Он не ожил. А как говорит известная французская поговорка, мертвому барану волки не страшны. Этот человек не может разрушить в себе человеческое, хотя его человеческое и адское. И впасть в вот это самое страшное профанирование всего святого в сознании человека. Страшное не для святого, а для сознания, в котором оно профанируется. Именно этот род профанирования всего святого в сознании у человека и имеется в виду в следующем месте благовестие от Матфея. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя и не находит. Тогда говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда я вышел». И придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собой 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека того последнее гораздо хуже первого. Аминь. Господу нашему, Богу единому, Иисусу Христу, да будут слава и господство во веки и веки. Приступим же к таинству Святой Господней Вечери. Слушайте, как было проречено о святом причастии в книге «Новый Иерусалим» и его небесное учение. Тайная вечеря установлена Господом, дабы посредством ее существовала бы связь Церкви с небом и, следовательно, с Господом. Поэтому тайная вечеря есть самая священная часть богослужения. Но того, каким образом через нее создается связь, не понимают те, которые ничего не знают о внутреннем или же духовном смысле слова, потому что их мысли не простираются далее смысла внешнего, который есть смысл буквальный. Из внутреннего или же духовного смысла слова познается, что означают тело и кровь, хлеб и вино, а также едение. В этом смысле тело или же плоть Господа, а также хлеб – суть доброй любви, а кровь Господа, а также вино – добрая вера, едение же – усвоение и связь. Ангелы, находящиеся у человека, который приступает к таинству причащения, иначе и не понимают всего, ибо они все понимают духовно. Вследствие этого святой любви и святой веры втекают от ангелов в человека, и таким образом через небо от Господа, благодаря чему и создается связь. Из этого ясно, что человек, вкушая хлеб, который есть тело, связуется с Господом через доброе любви к Нему, от Него происходящее, а вкушая вино, которое есть кровь, связуется с Господом через добрая вера в Него, от Него происходящее. Должно, однако же, знать, что связь с Господом посредством таинства причащения создается только в тех, которые находятся в добром любви и веры в Господа от Него происходящих. У этих посредством Тайной Вечери создается связь, у прочих же лишь присутствие Его, но не связь. Кроме того, Тайная Вечеря заключает и объемлет в себе все богослужение, установленное в Израильской Церкви, ибо всесожжение и жертвы, из которых преимущественно состояло богослужение этой церкви, были обозначены одним словом – хлеб. Вследствие этого также и Тайная Вечеря есть выполнение сего богослужения. Аминь. Освети, Господи, творимое здесь таинство Твое. Примите, едите, ибо сие есть тело Мое. Пейте из нее все, ибо сие есть кровь Моя. Нового Завета, за многих изливаемое во оставление грехов. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь.
Recording stopped.
Я еще раз хочу поблагодарить всех, кто сегодня присутствовал по Zoom. И даст Бог, может быть, мы встретимся следующее воскресенье уже на занятии. А там посмотрим, что Бог даст. Давайте. Всем до свидания и еще раз спасибо всем. Да пребудет с вами благословение Господа нашего.
За ним завтра. На узаре моя кабель.